Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Барак Обама и Владимир Путин отыскали точки соприкосновения в подходе к нескольким международным проблемам. Как оценивать результаты встречи президентов США и России? Активистские движения «Фемен» проводят кампанию против секс-туризма во время Евро-2012 на Украине. Сколь удачна их борьба? Страсбургский суд отклонил иск российских оппозиционных партий с жалобой о нарушении прав на свободные выборы. Почему? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 19 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Комитет Сената США по международным отношениям отложил голосование по проекту закона Магнитского, законодательного акта, вводящего санкции в отношении российских чиновников, виновных в нарушении прав человека. Законопроект был подвергнут критике кремлевским чиновникам накануне состоявшейся в понедельник встречи президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы. Обсуждение в Сенате отложено, как сообщают из Вашингтона, по процедурным вопросам. С подробностями международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Комитет Сената США по международным отношениям до последнего момента продолжалось согласование законопроекта, о котором присвоено имя Сергея Магнитского, российского юриста, который в свое время заявил о раскрытии хищения средств из бюджета, затем был обвинен по делу о неуплате налогов, помещен в следственный изолятор и там умер, предположительно из-за неоказания медицинской помощи. Законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединенные Штаты более чем 50 российских чиновников, причастных к гибели Магнитского, и арест их активов, размещенных в США. Эти санкции также предлагается распространить на любых должностных лиц, повинных в нарушениях прав человека в России. Агентство Рейтер сообщило, что обладает копией переработанного проекта закона, циркулирующего в Сенате. По данным агентства, ссылающегося на источники в Конгрессе, в документ внесены изменения, позволяющие правительству оставить в тайне имена некоторых из внесенных в список людей. Это секретное дополнение к списку будет, согласно документу, определяться госсекретарем США, исходя из национальных интересов страны. Эти поправки, как утверждается, вызвали недовольство тех, кто считает, что сохранение в тайне части списка Магнитского снизит эффект от закона, который призван выявлять людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Сотрудник института American Enterprise Дэниел Вайдич заявил в интервью «Радио Свобода».
Между Сенатом и администрацией сейчас ведутся интенсивные консультации по поводу того, кто, согласно закону, будет идентифицировать нарушителей прав человека в России и определять, каким санкциям они подвергнутся. Будет ли действие закона ограничено одной России или распространено также на другие страны? Переговорный процесс в Сенате вокруг закона Магнитского носит сложный характер. Похоже, закон будет принят, но в интересах нормализации двусторонних американо-российских отношений в контексте ВТО его одобрение произойдет в увязке с отменой поправки Джексона-Веника, которая обуславливала предоставление Советскому Союзу статуса наибольшего благоприятствования в торговле, свободы и миграции.
Москва рассматривает закон Магнитского как демонстративный антироссийский шаг. Кремль на всех уровнях жестко говорит о неприемлемости размена поправки Джексона-Веника на закон Магнитского, комментирует российский политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Андрей Пиантковский.
Почему их так волнует все, что происходит с Магнитским? Это же абсурдная ситуация. Люди, которые запытали до смерти Магнитского, они и ограбили российское государство десятки миллионов долларов. Поэтому почему вдруг за них так вступилась вся мощь этого государства? Дело в том, что в связи с Магнитским создает очень неприятный прецедент расследования тех громадных активов собственности, которые накоплены в Соединенных Штатах российскими чиновниками. И сейчас Москва всячески шантажирует Обаму какими-то ответными мерами. Ответные меры Москва будет наносить как раз вот по самому чувствительному вопросу для американцев военному транзиту в Афганистан.
Разногласия в отношениях России и США обсуждались в понедельник на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Барака Обамы. Это была их первая встреча после возвращения Путина на пост главы государства. После переговоров, длившихся 2 часа, дольше ожидаемого, президенты выступили с заявлением, в котором обещали продолжить поиск совместных решений, которые помогут преодолеть разногласия по созданию. создаваемой в Европе американской системе противоракетной обороны. Среди главных тем обсуждения была ситуация в Сирии, где продолжается кровопролитное противостояние между режимом президента Башара Асада и оппозицией. Россия блокирует все попытки западных стран ужесточить меры против Асада и продолжает сотрудничество с ним, в том числе в области поставок вооружений. Обама и Путин заявили о необходимости прекращения насилия в этой стране. Вот что заявил президент США.
Мы обсудили ситуацию в Сирии. Мы оба согласны с тем, что необходимо добиться прекращения насилия, необходимо начать политический процесс, чтобы предотвратить гражданскую войну. Мы настроены на работу с другими международными субъектами, включая ООН, Кофи Аннана, все заинтересованные стороны, с тем, чтобы найти решение этой проблемы.
Марк Кац, политолог из университета Джорджа Мейсона в Виргинии, так прокомментировал в интервью «Радио Свобода» итоги переговоров.
Оба лидера согласны, что необходимо покончить с насилием, но у каждого совершенно разный подход. Россия хочет, чтобы режим Асада выжил. Обама и Запад настаивают на необходимости политических преобразований в Сирии. Взглянем на совместное заявление президентов по итогам встречи. Оно весьма пресное, бесцветное, хотя в нем и затронут весь спектр проблем американо-российских отношений. Совершенно ясно, что Обама и Путин не сделали крупных шагов на встрече друг другу. Они обсуждали только о необходимости сотрудничать, но не предложили никакого решения по ключевым проблемам.
Многие агентства и наблюдатели отметили чрезвычайную сдержанность и даже, по оценкам некоторых, холодность, с которыми общались друг с другом Барак Обама и Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Китай выделит 43 миллиарда долларов для пополнения резервов Международного валютного фонда, созданного для оказания помощи странам, которые столкнулись с экономическим кризисом. Ранее Россия и Индия обязались предоставить МВФ по 10 миллиардов долларов. В заявлении, принятом по итогам прошедшей в Мексике встречи лидеров стран БРИКС, сообщается, что государства-члены этой организации объявили о готовности увеличить свои взносы в МВФ. Встреча лидеров стран БРИКС прошла в кулуарах форума стран Большой Двадцатки. О ходе этой важной конференции корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Информация о черновике заключительного коммюнике саммита появилась в изложении нескольких информационных агентств еще до окончания первых заседаний саммита. Основные его положения касается ситуации в Европе. Главы 20 стран объявляют о своей готовности действовать вместе с тем, чтобы укрепить процесс экономического выздоровления, принять все необходимые меры, чтобы разрешить кризис, продолжающийся уже около 3 лет. Однако, если судить по крайне необычному проявлению эмоций со стороны председателя Европейской комиссии, особого единения в рядах двадцатки нет. Обсуждение европейского долгового кризиса была посвящена и встреча президента Обамы с канцлером Германии Меркель. По словам представителя Белого дома, президент был обнадежен известием о ходе дискуссий европейских столиц о путях выхода из кризиса. Белый дом призывает европейцев и, главное, Германию предпринять меры для стимулирования экономического роста. Но сама Ангела Меркель после встречи с президентом Обамой не дала никаких поводов думать, что Германия готова отступить от своего главного требования к партнерам по еврозоне – сокращения расходов и уменьшения долгов. «Обещания, данные Греции, не могут быть изменены в результате парламентских выборов», – заявила Меркель. «Мы не пойдем на компромиссы относительно реформ, соглашения о проведении которых было достигнуто прежде». Обсуждение европейских проблем в сравнительно широком кругу 20 стран, представляющих 80% мировой экономики, как надеялись пострадавшие, поможет им привлечь посторонние средства на разрешение долгового кризиса. На саммите, например, идет разговор об удвоении до 420 миллиардов долларов средств Международного валютного фонда, предназначенных для этих целей. Но удастся ли об этом договориться, пока непонятно. В действительности, по словам моего собеседника Михаила Бернштама, экономиста-сотрудника Гуверовского института, двадцатка едва ли способна чем-то помочь Европе.
Все, что может предложить большая двадцатка, а строго говоря, только Соединенные Штаты и Китай, это временные займы. Соединенные Штаты категорически отказываются из принципиальных соображений, потому что они говорят, что мы не хотим, в общем-то, выкупать Европу. Соединенные Штаты – большая развитая страна, и Европа – это большая развитая зона. Значит, если одна будет выкупать другую, это как бы неправильно с точки зрения мирового порядка. Значит, остается Китай. Китай может дать временный долг, потому что Китай заинтересован в том, чтобы китайский экспорт продолжал идти в Европу, и Китай как бы будет фактически финансировать свой собственный экономический рост. Но это ведь все временные и ограниченные меры. Кризис внутренний, и он может быть решен только внутренним путем внутри еврозоны.
Но ведь, профессор, развивающиеся страны предлагают дать МВФ больше 400 миллиардов долларов на помощь странам развитым.
У этой суммы своя грустная история. Это было сформулировано на предыдущей встрече в апреле. Тогда эти деньги не собрали. Сейчас эта сумма набирается за счет того, что Китай обещал внести лепту, все, чего не достает, Бразилия обещала, сумму они соберут. Но за эти месяцы она устарела, потому что эти деньги, это чрезвычайный фонд на то, чтобы помочь европейским странам, но уже сейчас Испании нужно примерно столько только на то, чтобы помочь испанским банкам. То есть официально уже Испания запросила 140 миллиардов долларов. А по подсчетам всевозможных финансовых специалистов, одним только испанским банкам уже нужно 300 миллиардов долларов. Испанский из-за этого рынок уже требует более 7% на испанские десятилетние облигации испанского правительства. Берут или не наберут эти 430 миллиардов долларов, уже не имеет большого значения, потому что сумма сама по себе недостаточна.
Любопытным показателем отношения к саммиту Большой Двадцатки может быть то, что сообщения о нем не входили в число главных тем американских новостных агентств.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 июня. На Украине завершаются матчи групповых турниров Евро-2012. Консалтинговая фирма TrendScope провела опрос европейских туристических операторов о том, улучшит ли футбольный чемпионат имидж Украины. 68% респондентов считают, что Евро не сделает Украину более привлекательной страной. Более 80% отмечают, что Украина и Польша, как страны Восточной Европы, имеют преимущественно негативный имидж. Организация матчей Евро-2012 в Киеве вызывает недовольство части общественности и горожан. Из украинской столицы корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Рекордное количество посетителей в киевской фан-зоне, около 140 тысяч человек, было зафиксировано 15 июня во время матча чемпионата Европы Украина-Франция. В обычные дни здесь собираются до 40 тысяч болельщиков. Поскольку фан-зона пользуется большой популярностью, принято решение расширить ее границы во время полуфинала и финала Евро-2012. Организаторы рапортуют, с начала чемпионата в центре Киева не было никаких серьезных беспорядков. Обеспечена оперативная уборка как фан-зоны, так и прилегающих к ней территорий. Однако у киевлян есть претензии к столичным властям, говорит директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко.
Сама организация вот этой фан-зоны и то, что сделали с Крещатиком, это, конечно, результат не совсем продуманных, мягко говоря, действий нашей власти. Совершенно здоровые каштаны, что видно по пенькам, спилены. А проход в фан-зону, в метро, например, иностранцев пропускают там по каким-то карточкам, но при этом контролер, который стоит на входе, она ложится на турникет, через который проходят льготники, пенсионеры, инвалиды. Получается, как в песне Высоцкого. Мы же первые стояли, а они уже едят. Вот худшее примеры совка мы, к сожалению, наблюдаем в пятницу прошлую, например. Перекрыли задолго до матча, то есть еще часов в 10, перекрыли весь центр, практически от улицы Владимирской и до площади Лесі Українки. Перекрывать такую огромную территорию задолго до матча просто не было никакой необходимости, никакого смысла. А человеки думают в последнюю очередь. А в первую очередь начальство думает о себе. Как бы заработать на Евро.
Накануне Евро после реконструкции открылся Андреевский спуск. Однако нынешний внешний вид исторической улицы с обновленной брусчаткой не радует ни гостей чемпионата, ни киевлян, продолжает Александр Сергиенко.
То, как это все делалось, и вообще смысл этой реконструкции остается загадкой. До старого Киева была характерна круглая мостовая из круглых камней, так называемая булыга. А там положили венскую брусчатку. Андреевский тем и славился, что это была заповедная улица, которая сохранила свое лицо столетней давности. И какой смысл теперь иностранцам ходить на Андреевский, когда они у себя дома видят то же самое?
Столичные власти прогнозируют, что во время финала Евро-2012 количество иностранных туристов в Киеве возрастет до 500 000. Впрочем, эксперты называют эту цифру завышенной. Как отмечает руководитель Ассоциации внешней рекламы Артем Беденко, многие иностранцы отказались от посещения Украины, в частности, из-за неадекватных цен в гостиницах.
Они созданы условия для отдыха, для быстрого перемещения масс людей, которые не являются богатыми по европейским даже меркам. Фанаты футбола питаются в больших моллах, которых в Украине на самом деле очень мало по сравнению даже с небольшими европейскими городами. Плюс достаточно сильная была кампания против Украины. Украина называлась как очень дорогой страной, страной, где существуют политические несвободы, запугивали милиции, болезнями, чем угодно. То есть это все повлияло на то, что фаны банально испугались. Ожидания сейчас они не оправдались. 500-800 тысяч называлось некоторыми политиками. То есть приехало, ну, в лучшем случае, в 5 раз меньше туристов. Однако именно они станут, если все будет благо, именно они станут тем активатором для вот тех сотен тысяч, которые будут приезжать к нам все последующие годы.
В кемпинге на Трухановом острове в Киеве почти 2 недели за минимум 25 евро в сутки жили несколько тысяч шведских болельщиков. И хотя созданные для них условия были названы приемлемыми, многие шведы, общаясь с журналистами, признались, что больше не приедут на Украину.
К сожалению, организация лагеря шведских болельщиков на Трухановом острове, ну, откровенно провалилась. Я очень сожалею о такой реакции. Труханов остров – это не вся Украина. И наоборот, мы знаем примеры гостеприимства украинцев.
Констатирует директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Участницы радикальной гражданской группы «ФЭМЭН» продолжают активную борьбу против секс-туризма и запрещенной законами Украины проституции во время Евро-2012. Топлес акции «ФЭМЭН», по мнению их участниц, должны привлечь внимание мировой общественности к проблеме сексуальной эксплуатации украинских женщин. Я беседую с координатором движения «ФЭМЭН» Анной Гуцол.
Основной смысл для нас в период чемпионата, так как не были выполнены наши требования, мы планировали атаковать, пикетировать все основные социальные мероприятия, от матчей до пресс-конференции. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы оказались в сложных и жестких условиях. Наш офис на сегодняшний день находится под бдительным присмотром. Вот, кстати, я прямо сейчас вижу человека с книжкой. Вот уже 3 дня читают во дворе у нас. Наш офис окружен людьми, которые следят за нами, офис прослушивается и телефоны прослушиваются. Ситуация в Донецке продемонстрировала, что спецслужбы Украины очень серьезно относятся к деятельности организации ФЭМЭН.
Напомните, пожалуйста, российским слушателям, о чем идет речь.
15 числа наши активистки поехали в Донецк, чтобы провести акцию протеста против евро на стадионе на Донбасс-арене. Но как только с утра они появились в Донецке, их сразу же взяли под наблюдение неизвестные люди. А потом в 4 дня мы потеряли с ними связь. Как оказалось, их похитили среди бела дня в центре города. Их схватили мужчины, затащили в машину. Сотрудники спецслужб сделали спецоперацию захвата и продержали их до часа ночи в ближайшем районном отделении милиции. Как оказалось, мирные топлес-протесты ФЭМЭН являются для украинских властей, для УЕФА серьезной угрозой.
Насколько я знаю, вы же попытались ответить на эту операцию правоохранительных органов украинских метанием торта в лицо одного из высокопоставленных милицейских чинов.
Пресс-секретарь МВД все время нагло лжет. Когда задают журналисты вопрос, есть ли в Киеве проституция во время евро, он говорит, что вы, ничего подобного не существует. Когда мы подали заявление в милицию, сказали, что нас похитили, он имени своего ведомства солгал, сказал, что никакого похищения не было, нас пригласили пройти в отделение и посидеть там всего 2 часа. За ложь нужно отвечать.
Нет. А торт попал, куда летел?
Торт попал, да. Удар был точный и меткий, как и все действия ФЭМЭН.
А почему вам так уж вот не нравится Евро-2012? Неужели у вас нет никакой национальной гордости хотя бы за тех украинских хлопцев, которые вот сражаются за желто-голубые цвета Украины на футбольных полях?
Мы и говорим уже 4 года, что Украина не бордель, и что никакая мразь не имеет права покупать украинских женщин, никакая мразь не имеет права во время чемпионата продавать, подстилать украинских женщин под приезжающих болельщиков. Евро-2012 без проституции и секс-туризма, вот о чем мы говорим. Это и есть национальная гордость и чувство собственного достоинства, а не 11 парней, гоняющих матч. К сожалению, очень жалко, что именно только этот момент может объединить украинцев, заставить их вывесить флаги и кричать «Украина, Украина!». Когда принимают закон о втором государственном языке, этих людей нет. Когда наших женщин вывозят за границу в бордель, этих людей нет. Нет ни капельки патриотизма. И поверьте мне, закончится чемпионат, все снимут флаги, и пойдут тихо сидеть, молчать на кухне.
Откуда у вас данные о широком наличии проституции во время Евро-2012?
Тут не нужны никакие особые оперативные сведения. Вы пройдитесь в фан-зоне, выйдите в центр города, вы все увидите. Вы увидите, как проститутки со всего города, со всей Украины были стянуты в центр города. Ходят люди, которые раздают визитки борделей, центральных борделей. Зайдите в клубы, посмотрите, что там происходит. Мега-великий съем во всех клубах происходит. А МВД врет и говорит, что вы, никакой проституции в Киеве нет. К Евро открыли дополнительных 5 стрип-клубов возле стадиона.
Но это частная инициатива. Какое отношение к этому имеет государство? Есть такой бизнес, он кое-как худо-бедно регулируется или не регулируется государством. Проституция есть не только на Украине, но и во всех больших и малых городах Европы.
Да, но проституция в Украине по закону запрещена. Сутенерство запрещено. Занятие проституцией карается административным кодексом. То есть проституция в Украине нелегальна. Почему? Если это нелегальный криминальный бизнес, он существует. Ответ очень простой. Его крышует МВД. Самые главные сутенеры в нашей стране – это милиция. То есть вместо того, чтобы закрывать бордели, сажать сутенеров в тюрьму, они их крышуют и зарабатывают на этом деньги.
Вы чувствуете какую-то поддержку украинского гражданского общества, Анна? Или в основном все занимаются футболом сейчас?
Сейчас все занимаются футболом. Поддержку мы чувствуем, когда был факт исчезновения наших девушек. Очень много людей. Нам звонили люди, спрашивали, чем они могут помочь. Многие за границей предлагали нас вывести нелегально в свою страну, чтобы обеспечить нас, чтобы обезопасить.
Что вы посчитаете успехом своей деятельности в завершении Евро-2012?
Сложно сказать. Там, не знаю, если мы прервем это Евро, это не является тем, что там решит проблему проституции, сексизма, к сожалению, в Украине. У нас есть надежда, что очень много людей, иностранцев, узнают о нашей стране и благодаря нашим акциям поймут, что несмотря на то, что происходит, что бордель на каждом углу, все-таки и Украина не бордель, и что покупать женщину недостойно.
Понятно, что многие женщины занимаются проституцией не от хорошей жизни, но, в общем, насильно заниматься этим делом заставляют далеко не всех. Вы какую-то работу среди этих несчастных, заблудших женщин пытаетесь проводить или нет?
Студентки, то есть девушки, которые входят в наше движение, мы стараемся максимально вовлечь в общественную деятельность, в защиту своих прав, мы стараемся максимально уведомить украинских женщин о секс-туризме и о проституции. К сожалению, с заблудшими душами, как вы говорите, мы не можем работать, потому что там не имеем достаточной квалификации и финансовых средств, чтобы людей вытягивать из этого бизнеса.
Число ваших активисток растет. Вот, ну, со времен, скажем, наших предыдущих с вами бесед, это выборы президента России, когда вы пытались украсть урну с избирательного участка, где голосовал Владимир Путин.
К сожалению, их больше появилось за границей, чем в Украине. Это к нам как патриотам может нас задеть, но у нас как международное это движение, это не может не радовать. В Украине темпы роста убавились, потому что вот эти последние действия с уголовными делами, которые были заведены на активиста, конечно же, отпугивают приток новых людей.
Говорила координатор движения «Фемин» Анна Гуцол. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Страсбургский суд отклонил иск российских оппозиционных партий с жалобой о нарушениях прав на свободные выборы. Лидер демократического движения Бирмы Аун Сан Су Джи продолжает триумфальную поездку по европейским странам. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на арест трех участниц группы Pussy Riot. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщила адвокат Виолетта Волкова. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были задержаны вскоре после февральского панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Девушки, которых обвинили в хулиганстве, отрицают свою причастность к скандальной акции. НТВ пока не комментирует письмо министра культуры России Владимира Мединского генеральному директору телекомпании Владимиру Кулистикову, в котором рекомендуется не демонстрировать 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу». Фильм по роману Леонида Минакера «Обед с дьяволом» рассказывает о действиях советских заключенных и руководителей лагеря при столкновении с немцами в июне 1941 года. Губернатор Московской области Сергей Шойгу подверг критике действия властей города Жуковский в связи с вырубкой Цаговского леса. Сегодня на совещании с администрацией города Шойгу поинтересовался, почему местные власти не провели референдум по этому вопросу и поручил выработать меры по выходу из конфликтной ситуации. Суд в Туапсе завтра вынесет приговор по делу краснодарских активистов-экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко. В ходе сегодняшнего заседания прокурор потребовал приговорить их к 3 годам лишения свободы условно. Власти Великобритании сообщают о том, что российское судно с грузом боевых вертолетов для Сирии возвращается домой после отзыва у него страховки на груз британской страховой фирмой. Комитет по международным отношениям Сената США отложил намеченное на сегодня голосование по так называемому закону Магнитского. В Москве в рамках международных переговоров по иранской ядерной программе проходит встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности.
Вы слушаете программу «Время свободы».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – вторник, 19 июня. Европейский суд по правам человека вынес решение по иску Компартии Российской Федерации, партии «Яблоко» и нескольких частных лиц. Все они настаивали на том, что в ходе парламентской кампании 2003 года власти ограничили появление представителей оппозиции в телевизионном эфире. Страсбургский суд нарушение права на свободный выбор не обнаружил. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Жалоба на ход избирательной кампании 2003 года была подана спустя 2 года после выборов. Заявителями выступили партия «Яблоко», КПРФ, а также несколько частных лиц, среди них политики Владимир Рыжков и Ирина Хакамада, журналисты Евгений Киселев и Дмитрий Муратов и другие. До того, как подать жалобу в Европейский суд, оппозиционеры обращались в Верховный суд России, но тот иск отклонил. В связи с этим истцы требовали также признать нарушение их права на эффективное средство судебной защиты. Осенью 2010 года Европейский суд принял жалобу к рассмотрению и направил российским властям запрос с просьбой дать ответы на уточняющие вопросы. В марте 2011 года Министерство юстиции направило в ЕСПЧ документ, в котором говорилось, что у участников парламентских выборов 2003 года был равный доступ к СМИ, поскольку редакции были вправе свободно, без каких-либо согласований с госорганами, освещать события, происходящие в ходе избирательной кампании, а прямого или косвенного запрета на распространение информации о заявителях на центральных телеканалах не было. В итоге Европейский суд в удовлетворении жалобы истцам отказал. Как отмечается в документе, распространенном ЕСПЧ, существовавшее в 2003 году законодательство давало оппозиции возможность получить минимальный доступ к телеэфиру, а также устанавливало принцип нейтральности СМИ, контролируемых государством. Суд признал, что при освещении кампании 2003 года на телевидении не было достигнуто равенства, однако не посчитал это достаточным основанием для того, чтобы признать выборы несвободными с точки зрения Европейской конвенции по правам человека. По мнению одного из заявителей, заместителя председателя партии «Яблоко» Сергея Иваненко, решение было предсказуемым.
9 лет прошло. В общем-то, мы так и представляли, что это дело будет отклонено. Все-таки это политический вопрос. И Европейский суд по правам человека, вероятно, посчитал, что он политический. И второе, конечно, надо было лучше готовить иск, те аргументы, то количество протоколов, которые были фальсифицированы в 2003 году. Видимо, показалось это количество недостаточным для суда. Выборы в России – это прежде всего дело российских граждан. И те акции протеста, которые были зимой этого года и продолжаются, более эффективный способ добиться честных выборов в России. Нужно было нам лучше готовиться к такому иску. Основное содержание этих исков касалось пропорции показа партии в телеэфирах. А на самом деле нарушения были по очень широкому кругу. И то, что это было не в полной мере отражено в ИФТе, наверное, сыграл свою роль.
По словам руководителя юридического отдела КПРФ Вадима Соловьева, заявители смогли внести в иск только те нарушения, которые рассматривались в Верховном суде России.
Верховный суд России напрочь отказался рассматривать конкретные нарушения на конкретных участках избирательных, в том числе и прямую фальсификацию в пользу «Единой России», и отправил нас в районные суды. дополнить какими-то дополнительными основаниями, которые не были предметом рассмотрения Верховного суда, ну, это невозможно с правовой точки зрения.
Вадим Соловьев считает решение ЕСПЧ ожидаемым и не исключает в нем политического подтекста.
Когда перевалило через 5 лет ожидания рассмотрения суда, стало понятным, что решение суда будет не в нашу пользу. Такие решения, они имеют смысл их принятия, когда это, ну, максимум в пределах года рассматривается судом. А когда 9 лет прошло, то, наверное, другого решения трудно было ожидать. Понятно, что признать выборы 2003 года недействительными, это взорвать всю нашу правовую систему и те законы, которые были приняты в течение последних 9 лет. Поэтому сложно судьям, наверное, было решиться на такое дело. Выборы в странах бывшего Советского Союза до сих пор они проходят с большими шероховатостями. Поэтому я думаю, что, по всей видимости, Европейский суд принимал во внимание вот эту ситуацию, чтобы не создать прецедент.
Эксперт по электоральным процессам Аркадий Любарев в интервью «Радио Свобода» напомнил, что на выборах 2003 года впервые было отмечено серьезное использование административного ресурса для победы партии власти.
Главным предметом жалобы было именно преобладание «Единой России» в новостных программах, аналитических программах. И плюс то, что о «Единой России» в основном положительном ключе, в то время как о других партиях, и в первую очередь КПРФ, в отрицательном. Важным моментом было использование технологии паровозов, когда в списке было включено 37 высокопоставленных чиновников, в основном губернаторов, а также министров, которые не собирались стать депутатами, но использовали свой статус кандидата и свои ресурсы для поддержки «Единой России». К сожалению, выборы, которые прошли после, показали, в общем, что административный ресурс усилился значительно. И сейчас, в общем, кампанию 2003 года уже вспоминается с такой ностальгией, что те нарушения, которые были тогда, они уже несопоставимы с тем, что происходило в 2007 году и 2011. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот это наращивание административного ресурса, оно и было следствием того, что тем нарушениям на выборах 2003 года не была дана должная оценка.
По итогам парламентских выборов 2003 года, образованная за 2 года до этого партия «Единая Россия» получила большинство мест в Государственной Думе. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что происходит с Европейским судом по правам человека? Об этом спорят адвокат Анна Ставицкая, правозащитник Сергей Ковалев и депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 19 июня. Правозащитники опровергают заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он сформировал группу из адвокатов для защиты прав чеченцев и будет оплачивать их услуги. Обвинения предъявлены 5 московским студентам, уроженцам Чечни. 2 обвиняются в организации драки около торгового центра «Европейский», еще 3 в сопротивлении сотрудникам полиции, которые приехали в студенческое общежитие для проведения обыска. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
С обыском в общежитие Государственной классической академии имени Маймонида сотрудники полиции пришли после того, как выяснилось, что участники драки у торгового комплекса «Европейский» 5 июня Бехкан Резванов и Магомед Ильдиев – студенты этой академии. Драка закончилась госпитализацией Алексея Усачева, Евгения Павлова и Бехкана Резванова. Еще один участник драки, Магомед Ильдиев, скрылся с места происшествия. Следствие считает зачинщиками драки чеченцев. Ильдиев объявлен в международный розыск. Затем в ходе обыска в общежитии Академии были задержаны еще 3 уроженцев Чечни. Их сейчас обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителей власти». Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился, что в случившемся обвинили чеченцев, не дожидаясь результатов расследования. Он публично заявил, что правоохранительные органы преследуют молодых людей исключительно из-за этнического происхождения и что бытовой конфликт был переведен, цитирую, в ранг события государственного масштаба. Мы, а не Рамзан Кадыров, направили адвоката для защиты прав обвиняемых, и работает адвокат бесплатно», заявила глава Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина в ответ на публикации в прессе, в которых сообщается, что глава Чечни сформировал рабочую группу из адвокатов и будет оплачивать их услуги.
«Ничего мне про Рамзан Кадыров известно, и эта информация появилась уже через много-много времени после того, как наш адвокат, ну, работающий у нас, что тут можно еще сказать, была направлена нами на поддержку вот этих молодых людей. Пока это наш адвокат, и адвокат работает бесплатно. И никаких предложений со стороны Рамзана Кадырова, по-моему, насколько мне известно, может, не следовало. И до сих пор у нас было столько подзащитных чеченцев, и мы отправляли адвокатов. Слава Богу, мы находим на это деньги. Адвокатов в колонии, чтобы разбираться со случаями притеснения, так сказать, чеченцев. И я приезжала в колонию номер 41 в Кемерово, когда там была история с оскорблением Корана. Я, так сказать, не беспокоюсь по поводу того, что какие-то наши успехи или наша поддержка будет кем-то присвоена. Лишь бы был успех.
В чем правозащитница согласна с главой Чечни, так это в том, что из бытового конфликта пытаются сделать межнациональный.
Да. Недопустимо, независимо от того, вот это болельщики или это ребята, приехавшие из Чечни, должен быть подход равный к обеим сторонам. В противном случае это не драка, а избиение. Но почему-то с этим не хотят считаться. Самое большое нарушение, которое было в этом деле, это то, что адвокатов, приглашенных родственниками, не пустили на определение меры пресечения.
Адвокат задержанного в общежитии Хабиба Хаджиева Роза Магомедова считает, что сотрудники полиции специально спровоцировали чеченских студентов. А появившиеся сообщения о дорогих иномарках, на которых якобы ездили студенты, провокации.
Есть вот много видеозаписей по поводу избиения сотрудниками ОМОНа студентов. Эта операция была названа сотрудниками ОМОНа как производственно-следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении вот болельщиков Алексея Усачева. Ну, знаете, когда врываются в комнаты спящим людям, и вот в частности мой подзащитный, я про других не буду говорить, но у них есть тоже свои адвокаты, у которых точно такая же точка зрения. Видно, кто кого бьет. Там был какой-то человек, ну, то есть это не студент. В частности, мой мальчик, мой подзащитный, он один из лучших студентов этого факультета. По поводу иномарок, я хочу сказать, что когда в тот день, когда я ездила, искала своего мальчика, и в суд, кстати, сотрудники, следователи, они, вот именно они приехали на этих дорогих иномарках. Это полная провокация по поводу студентов на дорогих иномарках.
Говорит родственник одного из задержанных чеченских студентов.
Деньги им на проездной и прочее мы даем им. Джипы все принадлежат господам следователям из Следственного комитета. То есть они приехали с ОМОНом на своих джипах, вот этих вот черных, дорогих. Сколько там? 5-6 джипов и 2-3 Мерседеса.
В общежитие приехали?
Да, вот, ну, и 2 автобуса ОМОН отдельно.
Это в тот момент, когда вот произошло столкновение, да?
Да, мы не видели съемки. Почему-то всем кажется, что это студентам принадлежат. Но там же видно, как машины стоят, ворота, двери закрывают. То есть был произвол, но это же все видно на камерах. Если возьмется какая-нибудь организация на независимую экспертизу, по этим съемкам там же четко видно, что мальчик с кепочки, он выводит ребят. То есть там все видно, как он их отводит в ту сторону, где нету камер, как он спровоцировал. И все, их просто положили, поломали точнее. И сегодня я вообще в шоке. 23 пистолета. Подробности с каждым днем, то есть добавляется. У нас есть предположение, что ребята были просто избиты, поэтому нам не дали эти 3 дня их показать. Произвол, если честно, короче, тут же это политическое отношение было, это все. И в итоге на 3-й сутки мы их нашли на Петровке 38, уже в СИЗО. Еду передавать не давали, отношения, сами знаете как, не дай бог. 11 числа, выходной день, проводили суд, спешно, закрытый суд, то есть нас всех выдворили за ворота, ОМОН стал по периметру. Они же реально учинили беспредел. Я суд усмотрел тут же, под копирку выдал 3 постановления, одно из которых мы до сих пор не получили. Ну, а если бы это был не спартаковский болельщик, а любой другой, то сошло бы на нет. Жаловаться, вы знаете, у нас не принято, даже если будет очень больно. Ну, по крайней мере, они на карантине, то есть никак не связаться, никак ничего не это, то есть только еду передавать получается.
Адвокат Роза Магомедова намерена в ближайшее время добиваться возбуждения уголовного дела в отношении тех сотрудников полиции, которые причастны к случившемуся в общежитии Академии. Задержанных же в общежитии чеченских студентов по ходатайству следствия суд постановил заключить под стражу до 9 августа. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Министр культуры России Владимир Мединский направил письмо генеральному директору телекомпании НТВ Владимиру Кулистикову с рекомендацией не демонстрировать 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу». В письме министра уточняется, что к нему поступило около 2000 писем граждан с таким требованием. Зрителей якобы возмутила трактовка исторических событий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Фильм «Служу Советскому Союзу» еще до телепремьеры оказался доступен для просмотра в интернете. Картина снята по сюжету романа Леонида Минакера «Обед с дьяволом» режиссером Александром Устюговым и рассказывает о действиях советских заключенных и руководителей тюремного лагеря при столкновении с немцами в июне 1941 года. История, рассказанная в фильме, идет вразрез с привычной трактовкой событий Великой Отечественной войны. Возмущенные этим граждане обратились к депутату Госдумы от КПРФ Владимиру Семагину, а он, в свою очередь, направил запрос министру культуры Владимиру Мединскому. Владимир Семагин в интервью «Радио Свобода» сказал, что фильм, по его мнению, оскорбляет чувства ветеранов войны.
Ко мне обратились ветераны, мои избиратели, жители Пензенской области, с данным письмом. Я, естественно, этот фильм не смотрел, и перед тем, как сделать запрос, я был вынужден найти в интернете данный фильм. Посмотрел, почему-то он там шел с украинскими субтитрами, но посмотрел его лично до половины, дальше мне просто терпения не хватило, потому что это не фильм, это не кинематограф. И тут я с избирателями, с ветеранами, я тут целиком и полностью согласен. И поэтому я вот сделал такой запрос министру культуры с просьбой, чтобы 22 июня в этот траурный день этот фильм был бы демонстрировать вдвойне, значит, не по-человечески. У людей может сложиться такое впечатление, что вся страна в этот период жила вот именно так. Но это все равно, допустим, что вот снимать о нынешнем времени фильм, что там кто-то взятки берет или там еще что-то, или там каждый день как-то убивают. Ну, явное передергивание фактов и оскорбление. Это совсем не так. Тем более там какой-то художественный замысел. Он не совсем верный. Вернее, вообще неверный.
Вице-президент Медиасоюза Елена Зелинская считает, что подобные письма и рекомендации вызваны нежеланием принимать другой взгляд на историю, не совпадающий с тем, что складывался годами.
Не смотрел, но осуждаю. Мы эту формулу хорошо знаем. И, собственно говоря, ведь не о фильме речь в этих письмах. Эти люди защищают свое право жить с тем представлением, которое им вложили в голову с детства. И эти люди защищают свое право не знать, не интересоваться и защитить от нового взгляда на жизнь, от того, что от них всю жизнь скрывали, от того, что они скрывали от себя. Защитить себя от этого. Они этого просят у Мединского. Фильм-то им, так сказать, только как повод. И они же не игру актеров там обсуждают, не качество постановки. Здесь только об одном. Молчите, молчите, не говорите об этом. Мы не хотим об этом знать, не хотим. Это защищает свое право, не знаю.
Кинокритик Юрий Богомолов вспоминает недавнюю историю, когда по требованию граждан 9 мая был снят с эфира фильм «Четыре дня в мае». Причины были те же, якобы произведение порочит образ советского офицера. Богомолов напоминает, что такой подход был очень распространен в советское время, и если бы не случай, то мир мог и не увидеть фильм «Летят журавли». Хотя, по мнению кинокритика, ленту «Служу Советскому Союзу» к разряду сильных, а уж тем более к шедеврам, отнести никак нельзя.
Фильм по своим художественным достоинствам абсолютно гроша ломаного не стоит. Но вот этот принцип, вот эти претензии, опять те же самые. Это связано с тем, что у нас на самом высоком уровне чиновничек не понимают специфику природы искусства. На отечественном телевидении идет такое количество всякой муры к художественным отношениям, что даже говорить об этом неловко. Но вдруг возникает вот такого рода претензии. Вот это письмо господина Мединского, назначенное министром культуры, на которое сам о себе говорил, что он специалист по пиару и пропаганде, и по мифологии. Вот он подходит с этой точки зрения. Он подходит ко всякому явлению художественной культуры с точки зрения, насколько эта мифология работает на тот или иной образ. Не понимая, что художественное произведение, его никак нельзя обсудить по законам документалистики. Понятно, что война, Великая Отечественная, остается очень богатым ресурсом для разного рода исследований, в том числе художественных, и может использоваться как ресурс для действительно пропагандистских произведений. Я бы хотел напомнить, что фильм «Летят журавли» был встречен советскими идеологами, что пути. И только благодаря случаю тогда эта картина не легла на полку, потому что ее кто-то увидел из французов, пригласил в Канны, она поехала и вернулась оттуда триумфатором. Я не собираюсь сравнивать с Саней Фильмом, но в новой ситуации нашей сегодняшней политической не надо повторять зады советских ошибок.
Большинство экспертов обращения министра культуры к руководителю НТВ Владимиру Кулистикову считает неприятным напоминанием о временах цензуры. О реакции Кулистикова пока ничего не известно. Как неизвестно, будет ли в итоге показан фильм «Служу Советскому Союзу» 22 июня. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Лауреат Нобелевской премии мира 91 года, лидер демократического движения Мьянмы Аун Сан Су Чжи продолжает триумфальную поездку по европейским странам. 16 июня в Осло она прочитала Нобелевскую лекцию, отложенную на 21 год из-за того, что Аун Сан Су Чжи почти четверть века провела под домашним арестом. Минувшим вечером в Дублине в ее честь состоялся концерт с участием группы U2 и ее лидера Боно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Британских островах Наталья Голицына.
В Дублин Аун Сан Су Чжи прибыла из Норвегии. В поездке из Осло в Дублин ее сопровождал Боно, который много лет посвятил борьбе за ее освобождение. Прилетели они на его частном самолете. Весь мир обошла песня Боно «Walk On», посвященная Аун Сан Су Чжи. Концерт в Дублине под названием «Electric Burma» был организован правозащитной организацией Amnesty International. Перед началом концерта ее приветствовал Боно, отметивший огромный вклад Аун Сан Су Чжи в борьбу за демократию и права человека в Мьянме. Фронтмен группы U2 назвал ее символом сопротивления насилию и репрессиям во всем мире. Затем Аун Сан Су Чжи в присутствии 2000 зрителей была вручена учрежденная Amnesty International награда под названием «Посол совести». Эта награда была и присуждена еще в 2009 году. В ответном слове Аун Сан Су Чжи отметила, что награда придаст ей новые силы продолжить борьбу за демократию, которую она начала 24 года назад. На концерте выступили британская актриса Ванесса Редгрейв, певец Дамьен Райс, ирландский певец Деклан О'Рурк, американский рэпер Люб Фиаско, рок-звезда Боб Гелдов, комик из Мьянмы Зар Ганар. Затем прозвучала композиция «One» в исполнении группы U2. После концерта мэр Дублина вручил Аун Сан Су Чжи диплом почетного гражданина ирландской столицы. Тысячи жителей города стоя приветствовали аплодисментами лидера демократической оппозиции Мьянмы.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Биография Аун Сан Су Чжи, заслуживающий голливудского фильма, пример того, как человек удивительного характера в самых тяжелых условиях следовал своим нравственным принципам. История, в которой перемешались страдания, самопожертвования, патриотизм, борьба, любовь и политика. В эфире «Радио Свобода» ведущий специалист Института Востоковедения Российской Академии Наук Аида Симония.
Она родилась в семье национального героя Бирмы генерала Аун Сана, который возглавлял национально-освободительное движение Бирмы. За год до получения независимости Бирмы в 1948 году, в разгар переговоров между колониальной администрацией и представителями Бирмы, неизвестные люди, вооруженные автоматами, стреляли всех членов Временного правительства. Их было 7 человек во главе с генералом Аун Саном. В это время его дочери было всего 2 года. Вдова генерала Аун Сана, Докхин Джи, была направлена в Индию послом Бирманского союза. Аун Сан Су Чжи в школе училась в Дели вместе с Радживом Ганди. Когда в Бирме к власти пришел генерал Невин в 1962 году, и Бирма вступила на путь социалистического развития, Докхин Джи, мать Аун Сан Су Чжи, попросилась в отставку. А дочь отправилась учиться в Англию, в Оксфорд. В университете она встретила своего будущего мужа, тибетолога Майкла Айриса. Вышла за него замуж. У них родились 2 сыновей, Ким и Александр. Она занималась научной работой.
Каким образом получилось, что академический работник, который вырос фактически за пределами страны, неожиданно возвращается в Бирму и становится лидером оппозиции?
Весной 88 года вечером вдруг раздался телефонный звонок, и ей сообщили, что ее мать серьезно заболела, с ней случился удар. И в тот же день она улетела в Рангун. В это время, как раз в марте, начались волнения. Перед этим был экономический кризис в Бирме. 26-летнее правление генерала Невина и Революционного совета принесло свои разрушительные плоды. И в марте как раз армия жестоко настолько подавила вот такое студенческое выступление, было много жертв, сотни молодых людей погиб, поскольку она была дочерью национального героя, которого бирманцы просто боготворили, и она таким образом как бы приняла функции национального лидера. И она была одним из организаторов оппозиционной партии Национальной лиги за демократию.
Какие события привели к тому, что она оказалась под этим длительным домашним арестом?
Случился военный переворот 18 сентября 1988 года. В декабре умерла мать, и эти похороны вылились в огромные демонстрации. Приезжал ее муж Майкл Айрис вместе с сыновьями, всячески ее поддерживал в ее политической деятельности. И летом 89 года в одном из своих выступлений она резко критиковала армию и лично генерала Невина. Аун Сан Су Чжи говорила о том, что та армия, которую создал ее отец, борясь за независимость страны, переродилась, и она другая. И вот эту резкую критику, я так понимаю, что именно Невин не мог вынести, и по его приказу она была помещена впервые под домашний арест в 89 году. Она отбыла три срока заключения. Первый был длительный 6 лет. Руководители Бирмы, военная хунта, всячески старались от нее избавиться. Они хотели ее выдавить из страны. Но она понимала, что если она уедет, то она уже никогда не вернется. Ее не пустят обратно. Второй срок уже был короткий. Мы ее выпустили. Она снова активно занялась в 2003 году политической деятельностью. Она поехала по стране. И вот тогда, в конце мая 2003 года, произошла ужасная провокация, организованная властями. На ее кортеж напали какие-то люди. Она сама, к счастью, не пострадала, но пострадали ее соратники. Были убиты десятки людей. Саму Аун Сан Су Чжи поместили в тюрьму под предлогом, что якобы хотели ее спасти от разъяренной толпы. Это неправда, потому что народ ее обожал. Последний ее срок, самый длительный, до ноября 2010 года, ее муж заболел очень тяжелым онкологическим заболеванием. И вот уже зная, что он обречен, он несколько раз подавал прошение, чтобы приехать к жене попрощаться. Власти не разрешили, но они очень хотели, чтобы она уехала. В общем, она не поехала, и он умер в 99 году, так с ней не повидавшись. Новая гражданская администрация решила привлечь на свою сторону оппозицию для того, чтобы добиться легитимации своей власти в мировом сообществе. В мае она подала заявление на получение паспорта, ей его выдали.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 июня работал вместе с моими коллегами Валентином Барышниковым и Натальей Голицыной, была московский востоковед Аида Симония. Аун Сан Су Чжи продолжает триумфальную поездку по европейским странам. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 июня 2012 года, провели и подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю с композицией группы U2, посвященной Аун Сан Су Чжи. Walk On. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Барак Обама назвал двухчасовую беседу с Путиным откровенной, содержательной.
Новую волну репрессий российское антифашистское движение отсчитывает.
Мы ждем окончательных результатов выборов.
Многие демократические активисты призывают бойкотировать избирательную кампанию, которая в условиях диктатуры.
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».